Да ну, ерунда какая-то. Где стреляли-то? Как? Из Браунинга. Вот так. Нажал пальчиком и пук. Бронька смотрел серьезно и грустно, что люди такие недоверчивые. Он уже не хохмил, не скоморошничал. Недоверчивые люди терялись. А почему об этом никто не знает? Пройдет еще 100 лет, и тогда много будет покрыто мраком, поняли? А то вы не знаете. В этом-то вся трагедия, что много героев остаются под сукном. Это что-то смахивает на... Погоди! Как это было? Бронька знал, что все равно захотят послушать. Всегда хотели. Разболтаете ведь. Опять замешательство. Не разболтаем? Честные партийные? Да не разболтаем, рассказывайте. Нет, честные партийные. А то у нас в деревне народ, знаете какой, пойдут трепать языком. Да все будет в порядке, людям уже не терпелось послушать. Рассказывайте. Прошу плеснуть. Бронька опять подставлял стаканчик. Он выглядел совершенно трезвым. Было это, как я уже сказал, 25 июля 43-го года. Мы наступали. Когда наступают, санитарам больше работы. Я в тот день приволок в лазарет человек 12. Принес одного тяжелого лейтенанта, положил в палату, а в палате был какой-то генерал, генерал-майор. Рана у него была небольшая, в ногу задела, выше колена. Ему как раз перевязку делали. Увидел меня тот генерал и говорит: «Погоди-ка, санитар, не уходи». Ну, думаю, куда-нибудь надо ехать, хоть чтобы я его поддерживал. Жду. С генералами жизнь намного интересней. Сразу вся обстановочка как на ладони. Люди внимательно слушают. Постреливает, попыхивает веселый огонек. Сумерки крадутся из леса, наползают на воду. Но середина реки, самая быстрина, еще блестит, сверкает. Точно огромная длинная рыбина несется серединой реки, играя в сумраке серебристым телом своим. Ну, перевязали генерала. Доктор ему: «Вам надо полежать». «Да пошел ты», отвечает генерал. «Это мы докторов-то тогда боялись, а генерала-то их не очень». Сели мы с генералом в машину, едем куда-то. Генерал меня расспрашивает, откуда я родом, где работал, сколько классов образования. Я подробно все объясняю, родом оттуда-то. Я здесь родился. Работал, мол, в колхозе, но больше охотничал. «Это хорошо», — говорит генерал. «Стреляешь метко?» «Да говорю, чтобы зря не трепаться, на 50 шагов свечку из винта погашу. А вот насчет классов, мол, не густо, отец с измальства начал по тайге с собой таскать. Ну, ничего», — говорит, — «там высшего образования не потребуется. А если вот, — говорит, — ты нам погасишь одну зловредную свечку, которая раздула мировой пожар, то Родина тебя не забудет». Тонкий намек на толстые обстоятельства, поняли? Но я пока не догадываюсь. Приезжаем в большую землянку. Генерал всех выгнал, а сам все меня расспрашивает. За границей спрашивает: «Никого родных нету?» «Откуда, мол? Вековечные сибирские. Мы от казаков происходим, которые тут недалеко Бейкатунск рубили, крепость. Это еще при царе Петре было. Оттуда мы и пошли, по честь вся деревня». «Откуда у вас такое имя?» «Бронислав». «Поп с похмелья придумал. Я его мейно-гривастого разок стукнул за это, когда сопровождал в ГПУ в 33-м году». «Где это?» «Куда?» «Сопровождали». а в город. Мы его взяли, а везти некому. Давай, говорит, Бронька, у тебя на него зуб, веди. А почему? Ведь хорошее имя. К такому имю надо фамилию подходящую. А я Бронислав Пупков. Как в армии перекличка, так смех. А вон у нас Ванька Пупков. Хоть бы что. Да. Так что же дальше? Дальше, значит, так. Где я остановился? Генерал расспрашивает. Да. Ну, расспросил все. Потом говорит, партия и правительство поручает вам, товарищ Пупков, очень ответственное задание. Сюда, на передовую, приехал инкогнито Гитлер. У нас есть шанс хлопнуть его. Мы, говорит, взяли одного гада, который был послан к нам со специальным заданием. Задание-то он выполнил, но сам влопался. А должен был здесь перейти линию фронта и вручить очень важные документы самому Гитлеру. Лично. А Гитлер и вся его шантропа знают того человека в лицо. А при чем тут вы? Кто с перебивом, тому с перебивом. Прошу плеснуть. Поясняю. Я похож на того гада, как две капли воды. Ну и начинается житуха, братцы мои. Бронька предается воспоминаниям с таким сладострастием, с таким затаенным азартом, что слушатели тоже невольно испытывают приятное исключительное чувство, улыбаются, налаживается некий тихий восторг. Поместили меня в отдельной комнате тут же, при госпитале. Приставили двух ординарцев, один в звании старшины, а я рядовой. Ну-ка, говорю, товарищ старшина, подай-ка мне сапоги, подает. Приказ. Ничего не сделаешь, слушается. А меня тем временем готовят. Я прохожу выучку. Какую? Спецвыучку. Об этом я пока не могу распространяться. Подписку давал. По истечении 50 лет можно. Прошло только... Бронька шевелил губами, считал. Прошло 25. Но это само собой. Житуха продолжается. Утром поднимаюсь, завтрак. На первое, на второе, третье. Ординарец принесет какого-нибудь вшивого портвейного. Я его как шугану, он несет спирт. Его в госпиталь навалом. Сам беру, разбавляю, как хочу. А портвейный ему. Так проходит неделя. Думаю, сколько же это будет продолжаться. Ну, вызывает меня, наконец, генерал. Как, товарищ Пупков? Готов, говорю, к выполнению задания. Давай, говорит. С Богом, говорит. Ждем тебя оттуда героем Советского Союза. Только не промахнись. Я говорю, если я промахнусь, я буду последний предатель и враг народа. Или, говорю, лягу рядом с Гитлером, или вы выручите героя Советского Союза Пупкова Бронислава Ивановича. А дело в том, что намечалось наше грандиозное наступление. Вот так с флангов шла пехота, а спереди мощный лобовой удар танками. Глаза у Броньки сухо горят, как угольки поблескивают. Он даже алюминиевый стаканчик не подставляет, забыл. Блики огня играют на его суховатом, правильном лице. Он красив и нервен. Не буду говорить вам, дорогие товарищи, как меня перебросили через линию фронта и как я попал в бункер Гитлера. Я попал. Бронька встает. Я попал. делаю по ступенькам последний шаг и оказываюсь в большом железобетонном зале. Горит яркий электрический свет, масса генералов, я быстро ориентируюсь, где Гитлер. Бронька весь напрягся, голос его рвется, то срывается на свистящий шепот, то неприятно, мучительно взвизгивает. Он говорит неровно, часто останавливается, рвет себя на полусловие, глотает слюну. Сердце вот тут, горлом лезет. Где Гитлер? Я микроскопически изучил его лисиную мордочку и заранее наметил, куда стрелять. В усики! Я делаю рукой. Хайль Гитлер. В руке у меня большой пакет. В пакете браунинг, заряженный разрывными отравленными пулями. Подходит один генерал, тянется к пакету. Давай, мол. Я ему вежливо ручкой миль пардон, мадам, только фюреру. На чистом немецком языке говорю. Фюрер. Бронька сглотнул. И тут вышел он. Меня как током дернуло. Я вспомнил свою далекую родину, мать с отцом. А жены у меня тогда еще не было. Бронька некоторое время молчит. Готов заплакать, завыть, рвануть на груди рубаху. Знаете... Бывает, вся жизнь промелькнет в памяти, с медведем нос к носу тоже так. Ха. Не могу. Бронька плачет. Ну, тихо просит кто-нибудь. Он идет мне навстречу. Генералы все вытянулись по стойке смирно. Он улыбался. И тут я рванул пакет. Смеешься, гад? Получай за наши страдания, за наши раны, за кровь советских людей, за разрушенные города и села, за слезы наших жен и матерей. Бронька кричит, держа руку, как если бы он стрелял. Всем становится не по себе. Ты смеялся, а теперь умойся своей кровью, гад ты ползучий. Это уже душераздирающий крик. Потом гробовая тишина и шепот, торопливый, почти невнятный. Я стрелил, Бронька роняет голову на грудь, долго молча плачет, оскалился, скрипит здоровыми зубами, мотает безутешно головой, поднимает голову, лицо в слезах. И опять тихо. Очень тихо, с ужасом, говорит. Я промахнулся. Все молчат. Состояние Броньки столь сильно действует, удивляет, что говорить что-нибудь нехорошо. Прошу плеснуть. Тихо, требовательно, говорит Бронька. Выпивает. И уходит к воде. И долго сидит на берегу один, измученный пережитым волнением. Вздыхает, кашляет. Ух-ух, отказывается есть. Обычно в деревне узнают, что Бронька опять рассказывал про покушение. Домой Бронька приходит мрачноватый. Готовый выслушивать оскорбления и сам оскорблять. Жена его, некрасивая, толстогубая баба, сразу набрасывается. Чего как пес побитый плетешься опять? Пошла ты, вяло огрызается Бронька. Дай пожрать. Тебе не пожрать надо. Не пожрать, а всю голову проломить безменом, орет жена. Ведь от людей уж прохода нет. Значит, сиди дома, не шляйся. Нет, я пойду сейчас. Я сейчас пойду в сельсовет, пусть они тебя, дурака, опять вызовут. Ведь тебя, дурака Беспалова, засудят когда-нибудь за искажение истории. Не имеют права. Это не печатная работа. Понятно? Дай пожрать.
Смеются, в глаза смеются, а ему все божья роса. Харь ты неумытый, скот лесной, совесть у тебя есть? Или ее уж всю отшибли? Тьфу, в твои глазоньки бесстыжий пупок!
Бронька наводит на жену строгий злой взгляд. Говорит негромко с силой. Миль пардон, мадам. Сейчас ведь врежу. Жена хлопала дверью, уходила прочь, жаловаться на своего лесного скота. Зря она говорила, что Броньке все равно. Нет, он тяжело переживал, страдал, злился и дня два пил дома. За водкой в лавочку посылал сынишку-подростка. Никого там не слушай. Виноватый зло, говорил сын. Возьми бутылку и сразу домой. Его действительно несколько раз вызывали в сельсовет. Совестили, грозили принять меры. Трезвый Бронька, не глядя председателю в глаза, говорил сердито, невнятно. Да ладно, да брось ты, ну, подумаешь. Потом выпивал в лавочке банку. Маленько сидел на крыльце, чтоб взяла. Вставал, засучивал рукава и объявлял громко. Ну, прошу, кто? Если малости завечу, прошу не обижаться, миль пардон. А стрелок он был, правда, редкой. Комментарий. Рассказ написан в 1967 году для цикла «Непутевые люди». Впервые опубликован в журнале «Новый мир», 1968 год, номер 11. Включен Шукшиным в сборники «Земляки», 1970, «Беседа при ясной луне», 1974. Избранные произведения, 1975 год, переиздан в сборнике «Сибирский рассказ», выпуск 2, Новосибирск, 1978 год, а всего более 10 раз. Экранизирован в фильме «Странные люди», 1969 год, новелла «Роковой выстрел». Земляки. Ночью перепал дождь, погремело вдали, а утро встряхнулось, выгнало из туманов светило, заструилось в трепетной мокрой листве текучее серебро. Туманы, накопившиеся в низинах, нехотя покидали землю, поднимались кверху. Стариковское дело спокойно думать о смерти. И тогда-то и открывается человеку вся сокрытая, изумительная, вечная красота жизни. Кто-то хочет, чтобы человек напоследок с болью насытился ею и ушел. И уходит. И тихим, медленным звоном, как звенят теплые удила усталых коней, отдаю шаги уходящих. Хорошо, мучительно хорошо было жить. Не уходил бы. Шагал по мокрой дороге седой старик. Шагал покосить травы кровенки. Деревня осталась позади, за буграми. Место, куда направлялся он, называлось Кучугуры. Это такая огромная всхолмленная долина, предгорье. Выйдешь на следующий бугор, видно всю долину. А долину с трех сторон обступили молчаливые горы. Вольный зеленый край. Здесь издавна были покосы. На лбах и гривах травы коню по брюху. Внизу согры, Там прохладно, в чащобе пахнет прелом. Там бьют из земли, из ржавой, жирной, светлые, студеные ключи. И вкусна та вода. Тянет посидеть там. Сумрачно и зябко, и грустно почему-то. И одинок. Конечно, есть люди, которым не все равно, есть ты или нет. Но ведь, что же, тут сам не поймешь, зачем дана была эта непосильная красота. Что с ней было делать? Ведь чего и жалко-то? Прошел мимо, торопился, не глядел. А выйдешь на свет, и уж жалко своей же грусти. Кажется, вот только вошло в душу что-то предрассветно тихое, нежное. Но возрадуешься, понесешь, чтобы и впредь тоже радоваться. И нет, думы всякие сбивают, забываешь радоваться. Выше поднималось солнце. Туманы поднялись и рассеялись, легко парила земля. Испарина не застила свет, она как будто отнимала его от земли и тоже уносила вверх. Листья на березах в околках пообсохли, но еще берегли умытую молодую нежность, жарко блестели. Огромную тишину утра тонко просвистывали невидимые птицы. Все теплее становится. Тепло стекает с косогоров в волглые еще долины. Земля одуряюще пахнет обилием зеленых своих сил. Старик прибавил шагу. Но не так, чтобы уже в ходьбе устать. Сил оставалось мало. Приходится жалеть. Он ходил, ездил по этой дороге много. Всю жизнь. Знал каждый поворот ее. Знал, где приотпустить коня, а где придержать, чтобы и он тоже в охотку с утра не растратился, а потом работал бы в полсилы. Теперь коня не было. Он помнил всех своих коней, какие у него перебывали за жизнь. Мог бы рассказать, если бы кому-нибудь захотелось слушать про характер и привычки каждого. Тихонько болела душа, когда он вспоминал своих коней. Особенно жалко последнего. Он не продал его, не обменял, не украли его цыгане. Он и сдох под хозяином. Было это в 33-м году. Старик, тогда еще не старик, а справный мужик Анисим Квасов. Анисимка звали его. Был уже в колхозе, работал объездным на полях. Случился тогда большой голод. Ели лебеду, варили крапиву, травились зимовалым зерном, которое подметали веником на таках. Ждали нового урожая, надо было еще прожить лето. Вся надежда на коров. Молоком отпаивали опухлых детей. И вот как-то в покос тоже пастух деревенский, слабый мужичонка, совсем ослаб, гоняясь за коровами, упал без сознания. Сколько он там пролежал, Бог его знает. Говорил потом долго. Коровы тем временем зашли на клевер. Поздно вечером пригнал он их в деревню, раздувшихся закричал первым встречным: «Спасайте! Они клевера обожрались!» Что тут началось? Бабы завыли, мужики всполошились, схватили бичи и стали гонять коров по улицам. Беда пришла, стон стоял в деревне. Коровы падали, люди тоже задыхались, тоже падали. У Анисима был конь, тогда Анисима определили объездным, ему дали из колхоза бывшего его собственного Мерина Мишку. Анисим, видя такое дело, вскочил на Мишку и стал тоже гонять коров. Всю ночь вываживали коров. К утру Мишка захрипел под Анисимом и пал на передние ноги. Сколько ни бился Анисим, Мерин не вернулся к жизни. Анисим плакал, убивался над конем. Его обвинили во вредительстве, и он сидел месяца полтора в районной каталажке. Потом ничего, обошлось. Вот, наконец, и делянка старика. Пологая логовинка недалеко от дороги. Внизу согра с ключом. Солнце поднялось в ладони же, припоздал. Наскоро перекусив малосольным огурцом с хлебом, старик отбил литовку, повжикал камешком, пожалу. Нет милее работы, косьбы. И еще старик любил косить один. Чего только не передумаешь за день. Сочно, посвистывая, сечет коса, вздрагивает, никнет трава. Впереди, шагах в трех, подняла головку змея и потекла по траве, поблескивая гибким, омерзительным телом своим. Опять воспоминания. Раз парнишка еще. Ехал он на коне хорошей рысью. Внезапно почуяв или увидев змею, конь прыгнул в бок. Анисимки, как век не было на коне, упал и прямо с задницей на нее, на змею. Неделю потом поносила, гвоздем летела. Память все выталкивает и выталкивает из глубины прожитой жизни светлые, милые сердцу далекие дни. Так в мутной стоялой воде тихого озера бьются дна чистые родники. Вот змей был тогда на деревне дед Куделька. Он говорил ребятишкам, что за каждую убитую змею 40 грехов долой. А если змею бросить в огонь, то можно увидеть на брюхе ее ножки много-много. И ребятишки азартно снимали с себя грехи и жгли змеи. И правда, когда она прыгала в костре, на брюхе у нее что-то такое мелькало, белое, мелкое и много. Ребятишки орали: «Видишь, вон они!» Все видели ножки. До обеда, как трава совсем обсохла, старик косил. Солнце поджигало, на голову точно горячий блин положили. «Слава Богу!» — сказал старик, глядя на выкошенную плешину. Отхватил изрядно. На душе было радостно. Он пошел в шалашик, который сделал себе загодя, когда приходил проведать травы. Теперь можно хорошо, не торопясь, поесть. В шалаше теплый резкий дух вялой травы. Звенит где-то крохотная пронзительная мушка. Горячую тишину наполняет неутомимый, ровный, сухой стрекот кузнечиков. Да с неба все льются и скользят серебряные жаворонье и сверлышки. Хорошо. Господи, как хорошо. Редко бывает человеку хорошо, чтобы он знал. Вот хорошо. Это когда нам плохо, мы думаем, а где-то кому-то хорошо. А когда нам хорошо, мы не думаем, а где-то кому-то плохо. Хорошо нам. И все. Старик расстелил на траве стиранную тряпочку, разложил огурцы, хлеб, батунок мытый, пошел к ключу. Там в воде стояла бутылка молока, накрепко закупоренная тряпочной пробкой. Склонился к ручью, оперся руками в сырой податливый бережок, долго, без жадности пил. Видел, как по ржавому дну гоняются друг за другом крохотные светлые песчинки. Как живые, подумал старик. С трудом поднялся, взял бутылку и пошел к шалашу. А там у шалашика сидит на пеньке старик в шляпе и с палочкой. Покуривает. Доброго здоровья, приветствовал старик в шляпе. Увидел, человек присел отдохнуть. Возражений нет? Чего ж, сказал Анисим, давай сюда. Тут все же маленько не так жарит. Жарко, да. Старик в шляпе вошел тоже в шалашик, сел на траву. Жарковато. В добрых штанах-то. Зеленые будут, подумал Анисим. Хошь, садись со мной, пригласил он. Спасибо. Я поел недавно. Старик в шляпе внимательно смотрел на Анисима, так что тому даже и не по себе стало. Косишь? Надо? Не здешний, видно. Здешний. Анисим глянул на Костю и ничего не сказал. Не похож? По что? Теперь всякие бывают. Анисим захрумкал огурцом. И уловил взгляд гостя. Тот смотрел на нехитрую крестьянскую снеть на тряпочке. Хочет, наверное. Подсаживайся, еще раз сказал он. Ешь. Тебе еще полдня работать. Робить. Да хватит тут. Городской старик снял шляпу, обнаружив блестящую лысину, придвинулся, взял огурец, отломил хлеба. «У тебя газеты нету?» — спросил Анисим. «Зачем?» — удивился гость. «Иззеленишь штаны-то. Штаны-то добрые. А? Да шут с ними. Ах, огурцы! Что? Объедение? Здешний, говоришь? Откуда? Тут близко». Не верилось Анисиму, что гость из этих мест. Не похоже, действительно. Сейчас-то я не здесь живу, родом отсюда. А? Погостить? Побывать надо на родине. Помирать скоро. Ты из какой деревни-то? Лебяжья. Вон по этой дороге. Один? Со старухой живешь? Ага. Дети-то есть? Есть. Трое. Да двоих на войне убило. Где эти трое-то? В городе? Один в городе, Колька. А девахи замужем. Одна в Чебурлаке за бригадиром колхозным, другая та подальше. Не сказал, что другая замужем не за русским. Была Нинка-то по весне. Ребятишки большие уж. А Колька-то в каком городе? Да он и в городе, и не в городе. Работа у него какая-то непутевая, вечно ездит. Железо ищут. А какой город-то? В Ленинграде. Пишет нам, деньги присылает. Так хорошо живет. Хочет тоже приехать, да все не выберется. Может, приедет. Городской старик отпил немного молока, вытер платком губы. Спасибо. Хорошо поел. Не за что. Косить пойдешь? Нет, обожду маленько. Пусть свалится маленько. Колька-то... С какого года, спросил еще гость. С 20-го. Тут только Анисим подумал. А чего это он выспрашивает-то все? Посмотрел на гостя. Тот невесело как-то, но и не так, чтобы уж совсем печально, усмехнулся. Вот так, земляк сказал. Чудной какой-то, подумал Анисим. Старый чудить-то. Здоровьем-то как? Все пытал городской. Бог милует пока. Голова болит. У нас полдеревни головами маются. Молодые даже. Из родных-то Есть кто-нибудь, братья, сестры? Нет, давно уж. Умерли. Сестры умерли. Брат еще с той войны не пришел. Погиб? Знамо. По что с войны не приходят? Городской закурил. Синяя слоистая струйка дым потянулась к выходу. Здесь, в шалаше, в зеленоватой тени, она была отчетливо видна. И на светлой воле сразу куда-то девалась, хоть ветерка ни малого дуновения не было. Звенели кузнечики, посвистывали, шныряя в кустах птахи, роняли на теплую грудь земли свои нескончаемые трели хохлатые умельцы. По высокой травинке у входа в шалаш взбиралась вверх божья коровка. Лезла упорно, бесстрашно. Старики загляделись на нее. Коровка долезла до самого верха, покачалась на макушке, расправила крылышки и полетела как-то боком над травами. «Вот и прожили мы свою жизнь», — негромко сказал городской старик. Анисим вздрогнул. До странного показалась знакомой эта фраза. Не фраза сама, а как она была сказана. Так говорил отец, когда задумывался, с еле уловимой насмешкой, с легким удивлением. Дальше он еще сказал бы: «Мать твою, так-то!» Ласково. Не грустно, земляк? Грусти, не грусти, что толку? Что-то должно помогать человек в такое время. У тебя болит, что ли, чего? Душа. Немного. Жалко. Не нажился. Не устал. Не готов, так сказать. Эх, да разве ж, когда наживешься. Кому охота в ее матушку ложиться? Ну, есть же самоубийцы. Это хворы. Бывает, надорвется человек. С виду вроде ничего еще, а снутри не жилец. Пристал и не додумал чего-то. А там, понимаю, глупо. Что было отпущено, давно все додумал. Городской помолчал, жалко покой вот этого. Суетился много. Но место надо уступать, а? Надо, эх, надо. А так бы и пристроился где-нибудь, чтобы забыли про тебя. И так бы лет 200, а? Старик засмеялся весело. Что-то опять до беспокойства знакомое проскользнуло в нем в смехе. Чтоб так не осталось все, а? Надоест, поди. Да вот все никак не надоест. А ты зараньше-то не думай про ее. Не будешь страшиться. А придет, ну, придет. Сколько там? Похвораешь? В неделю люди сворачиваются. Да. Ты вот вперед загадываешь. А я беспечно назад оглядываюсь. Тоже плохо. Расстройство одно. Вспоминаешь? Ну, это хорошо. Хорошо. А все душ тревожишь. Зачем? Нет, это хорошо. Что же вспоминается? Детство? Больше детства. Расскажи чего-нибудь. Хулиганили? Брат у меня был, Гринька, тот прокуда был. Анисим улыбнулся, вспомнив. Откуда чего бралось? И на войне-то, наверное, вперед других выскочил. Что же он вытворял? Живо заинтересовался городской старик. Расскажи-ка, пожалуйста, пока отдыхаешь.
Эх! Анисим покачал головой, долго молчал. Шельма был. Один раз поймал нас у себя на огороде сосед наш, Егор Чалышев. Ну, выпорол. За дело, конечно, не пакости. Арбузишки-то зеленые еще, мы их больше портили, чем ели. Ночи-то не видно, об коленку его куснешь зеленый в сторону. Да, выпорол сердцем. Потом еще отец добавил. Гринку злость взяла. И чего придумал? Взял пузырь свинячий. Свинью как раз резали. Растер его в золе. Знаешь, как пузыри-то делают?
Знаю.
Вот. Высушил, надул, нарисовал на нем морду страшенную. Анисим засмеялся. Где он такую харю видал? Ну, дождались мы ночи. Подкрались тихонько к Егору на крыльцо. Привязали за веревочку к верхнему косяку пузырь тот. Утром Егор открыл дверь-то, на улицу выходит. А ему прям в лицо харя это глянуло. Мужик чуть в штаны не наворотил. Захлопнул дверь да и в избу. Да давай в трубу орать, караул. У меня черт на крыльце.
Городской старик громко захохотал, до слез досмеялся.
Трухнул мужичок, а? Да так Егор потом и звали, Егорка, черт на крыльце. А раз, мы уж побольше были, на покось тоже. Миколай Рогодин, хитрый был мужик, охотник до чужого. И говорит вечером Гринька, говорит, подседлай какого-нибудь коня, хошь моего, дуй в деревню, нашибай куру кого-нибудь, курятинки охота. Гринька, недолго думая, подседлал коня и в деревню. Через недолго время привозят пяток кур с открученными головами. Мы все радешеньки заварили их тут же, ну и умели в охотку. А Миколай ел да похваливал. Молодец, мол, Гринька. А Гринька ему, ешь, дядь Миколай, ешь как своих. Оба старика от души посмеялись, городской закурил. Поматерился же он потом. А что сделаешь? Сам послал. Да. Городской старик вытер глаза, задумался. Долго молчали, думая, каждый свое. А жизнь за шалашом все звенела, накалялась. Все отрешеннее и непостижимее обнажало свою красу под солнцем. «Ну, пойду с Богом», — сказал Анисим. Маленько вроде схлынуло. «Жарко еще?» «Ничего. Корову-то обязательно надо держать. Как же?» Анисим взял литовку, продернул ее бруском, поглядел на ряды кошенины, неплохо с утра помахал. А городской старик смотрел на него внимательно, грустно. «Ну, пойду», — еще раз сказал Анисим. «Ну, давай», — сказал городской. «Ну и прощай», — посмотрел еще раз в самые глаза Анисиму. Ничего больше не сказал. Пожал крепко руку и скоро пошел в гору к дороге. Вышел к дороге, оглянулся, постоял и пошел. И пропал за поворотом. Старик косил допоздна. Потом пошел домой. Дома старуха с нетерпением, видно было, ждала его. «К нам какой-то человек приезжал», — сказала она, едва старик показался в воротчиках. «На длинные автомобили. Тебя спрашивал. Где, говорит, старик твой?» Анисим сел на порожек, опустил на землю узелок свой. «В шляпе? Старый такой. В шляпе? В костюме такой, как учитель». Старик долго молчал, глядя в землю себе под ноги. «Теперь-то вот и
вспомнилась та странная схожесть, что удивила давеча днем. Теперь-то она и вспомнилась. Только неужели же? Не Гринька ли был то? Ты ничего не заметила? Господь с тобой, с ума спятил. С того света, что ли? С бабой лучше не говорить про всякие догадки души. Не поймет. Ей, дури, пока она молодая, неси, не стыдись, самые дурацкие слова. Верит. Старой скажи, попробуй, про самую свою нечаянную думу. Сам моментально дураком станешь. Уехал он? Уехал. Это после обеда пошла. Неужто Гринька? Неужто он был? Всю ночь старик не сомкнул глаз. Думал, к утру решил, нет. Похожий. Мало ли похожих. Да и чтобы ему не признаться. Может, душу не хотел зазря бередить? Он с молоду чудной был. Неужто Гринька? Через неделю старикам пришла телеграмма. Квасову Анисиму Степановичу. Ваш брат Григорий Степанович скончался 12-го. Просил передать. Семья Квасова. Брат был. Гринька. Комментарий. Рассказ написан в 1968 году. Впервые опубликован в журнале «Сельская молодежь». 1968 год, номер 5, под названием «Здешний». Затем в сборнике «Земляки» 1970 год и в «Избранных произведениях» 1975 год. Переиздан трижды. Из детских лет Ивана Попова. Первое знакомство с городом. Перед самой войной повез нас отчим в город Б. Это ближайший от нас, весь почти деревянный, бывший купеческий, ровный и грязный. Как горько было мне уезжать. Я не взлюбил отчима и, хоть не помнил родного отца, думал, будь он с нами, тять-то, никуда бы мы не засобирались ехать. Назло отчиму, теперь знаю, это был человек редкого сердца, добрый, любящий. Будучи холостым парнем, он взял маму с двумя детьми. Так вот, назло отчиму, папке назло, чтобы он разозлился и пришел в отчаяние, я свернул огромную папиросу, зашел в уборную и стал смолить, курить. Из уборной, из всех щелей повалил дым. Папка увидел. Он никогда не бил меня, но всегда грозился, что вольет. Он распахнул дверь уборной и, подбоченившись, стал молча смотреть на меня. Он был очень красивый человек, смуглый, крепкий, с карими умными глазами. Я бросил папироску и тоже стал смотреть на него. «Ну», — сказал он, — «курил. Хоть бы он ударил меня, хоть бы щелкнул разок по лбу, я бы тут же разорался, схватился бы за голову, испугал бы маму. Может, они бы поругались, и, может, мама заявила бы ему, что никуда она не поедет, раз он такой бьет детей. Я вижу, что курил. Дурак ты, дурак, Ванька. Кому хуже ты делаешь? Мне, что ли? Пойду сейчас и скажу матери. Это не входило в мои планы. И это могло мне выйти боком. Мама-то как раз и отстегала бы меня. Я догнал папку. Папка, не надо, не ходи. Зачем ты куришь, дурачок, с таких лет? Ведь это ж сколько никотину скопится за целую жизнь. Ты только подумай, голова садовая. Скажи, что больше не будешь, не пойду к матери. Не буду. Истинный Бог, не буду. Ну, смотри. И вот мы едем в город, переезжаем. На телеге наше добро. Мы встали и сидим на верхотуре. Мама с папкой идут пешком. За телегой привязанная идет наша корова Райка. Таля, маленькая сестра моя, радуется, что мы едем, что нам еще далеко-далеко ехать. Невдомек ей, что мы уезжаем из дома. Вообще-то мне тоже нравится ехать. Вольно кругом, просторно. Степь. В травах стоит несмолкаемая трескотня. Тысячи маленьких неутомимых кузнецов бьют и бьют крохотными молоточками в звонкие наковаленки. А сверху из жаркой синевы льются витые серебряные ниточки. Наверное, эти-то тоненькие ниточки куют на своих наковаленках маленькие кузнецы и развешивают сверкающими паутинками по траве. Рано утром, когда встает солнце, на ниточки эти, протянутые от травинки к травинке, кто-то нанизывает изумрудный бисер. Зеленое платье степи блестит тогда дорогими нарядами. Мы останавливаемся покормиться. Папка выпрягает коня, пускает его по бережку. Райка тоже пошла с удовольствием хрумтеть сочным разнотравьем. Мы раскладываем костерок, варить пшенную кашу. Хорошо. Я даже забываю, что мы уезжаем из дома. Папка напоминает, вот здесь наша река последний раз к дороге подходит. Дальше она на запад поворачивает. Мы все некоторое время молча смотрим на родимую реку. Я вырос на ней, привык слышать днем и ночью ее ровный, глуховатый, мощный шум. Теперь не сидеть мне на ее берегах с удочкой, не бывать на островах, где покойно и прохладно, где кусты ломятся от всякой ягоды, смородины, малины, ежевики, черемухи, облепихи, боярки, калины. Не заводиться с превеликим трудом, так что ноги в кровь и штаны на кустах оставишь бичевой далеко вверх, и никогда, может быть, не испытать теперь величайшее блаженство обратный путь домой. Как нравилось мне, каким взрослым, несколько удрученным заботами о семье мужиком я себя чувствовал, когда собирались вверх с ночевой. Надо было не забыть спички, соль, ножик, топор. В носу лодки свалены сети, невод, фуфайки. Есть хлеб, картошка, котелок. Есть ружье и тугой тяжелый патронтаж. Ну, все, все вроде. Давайте, а то поздно уже. Надо еще с ночевкой устроиться. Берись. Самый хитрый из нас, владелец ружья или лодки, отправляется на корму. Остальные, человека 2-3, в бичеву. Впрочем, мне и нравилось больше в бичеве, правда. Там горсть смородин на ходу слупишь. Там в торопях к воде припадешь горячими губами. Там надо вброд через протоку по пояс. Да еще сорвешься со склизлого валуна, да с головой ухнешь. Хорошо именно то, что все это на ходу, не нарочно, не для удовольствия. А главное, ты, а не тот на корме, основное это дело делаешь. Эх, папка, папка. А вдруг да у него не так все хорошо пойдет в городе? Ведь едем-то мы попробовать. Еще неизвестно, где он там работу найдет, какую работу. У него ни грамоты большой, ни специальности. И вот надо же, попёрся в город Еще с собой 3 человек потащил. А сам ничего не знает, как там будет. Съездил только, договорился с квартирой, и все. И мама тоже. Куда согласилась? Последнее время я слышал, все шептались по ночам. Она вроде не соглашалась, но ей хотелось выучиться на портниху, а в городе есть курс. Вот этими курсами-то он ее и донял. Согласилась. Попробуем, говорит. Ничего, говорит, продавать не будем. Лишнее, что не надо, рассуем для хранения по родным и поедем. Попробуем. А папке страсть, как охота куда-нибудь на фабрику или в мастерскую какую, хочется ему стать рабочим. И все тут. Ну вот и едем. Приехали в город затемно. Я не видел его. Папка чудом находил дорогу. Сворачивали в темные переулки, громыхали колесами по булыжнику улиц. Раза 2 он только спрашивал у встречных. Встречные объясняли что-то на тарабарском языке. Надо еще до конца Асаавихимовской, потом свернуть к казармам, потом будет Дегтярный. Папка возвращался к нам и говорил, что все правильно, верно едем. Мы стали, и мама притихли. Только папка один храбрился, громко говорил, наверное, чтоб подбодрить нас. По бокам темных улиц и переулков стояли за заборами большие дома, в окнах яркий свет. Господи, да когда же приедем-то, не выдержала мама. Это же самое удивляло и меня. Казалось, что мы, пока едем по городу, проехали 5 таких деревень, как наша. Вот он, город-то. Скоро, бодрится папка. Еще свернем на одну улицу, а потом в переулок и дома. Дома. Смелый он человек, папка. Я его уважаю, но затею его с городом все-таки не могу принять. Страшно здесь, все чужое. Можно легко заблудиться. Не заблудились. Подъехали к большому дому. Папка остановил коня. Здесь. Сейчас скажу, что приехали. Скорей там, велит мама. Да скоро. Скажу только. В переулке темно. Я чувствую, мама боится. И сам тоже начинаю бояться. Одной тали, хоть бы хны. Мам, мы тут жить станем. Тут, доченька, заехали. Уговори ты его назад, домой, советую я. Да теперь уж, вот дура-то я, дура. Папки, как на грех, долго нет. В доме горит свет, но забор высокий, ничего в окнах не видать. Наконец появился папка, с ним какой-то мужик. Здравствуйте, не очень приветливо говорит мужик. Заезжай, я покажу, куда ставить. Барахла-то много. Откуда? Одежонка кое-какая, да постелишка. Ну, заезжайте. Пока перетаскивают наши манатки, мы сидим с Талей в большой ярко освещенной комнате на сундуке в углу. В комнату вошел долговязый парнишка с самолетом. Я прирос к сундуку. Хочешь подержать? Спросил парнишка. Самолет был легкой, как пушинка, с тонкими размашистыми крыльями, с винтиком впереди. Тали тоже потянулась к самолету, но долговязый не дал. Ты изломаешь. Таля захныкла и все тянулась к самолету. Тоже подержать. Долговязый был неумолим. И во мне вдруг пробудилось чудовищное подхалимство. И я сказал строго, ну чего ты изломаешь, тогда что?